Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова, и вместе с нами сегодня Юлия Казанцева, пианист, искусствовед, лауреат международных конкурсов и замечательная рассказчица, можно сказать, даже биограф. Человек, который свою вселенную создает, рассказывая нам о художественном мире самых разных композиторов, людей, благодаря музыке которых мы даже в такое непростое время, как сейчас, можем продолжать дышать, видеть прекрасное. Юлечка, спасибо, да, что помогаете нам видеть красоту. И знаю, что у вас вышла книга, кстати говоря.
Да, это у меня большой праздник.
Поделитесь.
О, это первое мое детище. Вот я ее недавно взяла в руки, эту книгу, и скажу, что ощущения замечательные.
Как называется книга? Где ее можно найти? Ну, детали. Давайте, выкладывайте все.
Она называется «12 вечеров с классической музыкой». Юлия Казанцева, автор. И она везде сейчас, во всех интернет-магазинах и во всех сетевых магазинах, там «Дом книги», «Читай город». Это 12 тем, которые я вот выбрала, 12 своих любимых композиторов, 12 тем, там и женщины-композиторы, и последние произведения великих композиторов, и Чайковский. Надеюсь, что не последнее, но вот начало положено.
Ну и, конечно, у слушателей «Радио Вера» бонус, потому что разговоры о музыке, о композиторах с Юлией Казанцевой есть в наших архивах, и по запросу Юлия Казанцева на сайте «Радио Вера» можно их найти, послушать или переслушать, и снова погрузиться в эти удивительные миры. Юлечка, возвращаясь к Георгию Свиридову, он, конечно, в какой-то момент просыпается знаменитым, как это принято говорить, прошу прощения за штамп. Однако бывает такое, что человек переживает пик своей славы, ну и становится, скажем так, автором одного произведения в сознании широкого слушателя. Со Свиридовым другая история. Свиридов такое ощущение, что всю свою жизнь идет по нарастающей, и появляются новые произведения, которые, ну, можно сказать, музыкальным символом становятся для 20 века, для середины 20 века. Расскажите, пожалуйста, что это за музыка? Может быть, о «Метели» Пушкина как раз вот здесь есть смысл поговорить.
Да, конечно, после «Метели» он проснулся знаменитым. Это вот тот самый случай. Это музыка к кинофильму, да, музыка к фильму «Метель». И хочу сейчас прочитать его слова, вот как он сам говорит о своей «Метели». «Сочиняя музыку, я не хотел стилизовать ее под пушкинскую эпоху, а писал тем языком, какой у меня сложился. Я не пытался осовременить Пушкина, приспособить его для выражения каких-либо злободневных мыслей, а старался лишь идти за ним в его недосягаемую высоту, насколько хватит моих сил». Вот прекрасные слова, потому что действительно, ведь какой соблазн сделать стилизацию, музыка пушкинского времени, те же романсы, вальсы, и этого нету. А как передается дух пушкинской эпохи без стилизации? Вот на самом деле это поразительно, как он проходит эту тонкую грань. Именно дух эпохи. И музыка к кинофильмам – это ведь отдельный жанр для классической музыки, и композиторы по-разному к нему относились. Вот Шостакович, у него тоже много киномузыки, но он считал, что это немного ниже композиторского достоинства. То есть можно писать, потому что нужно семью кормить. Прокофьев, вот еще один современник Свиридова, он говорил, что это музыка будущего, и композитор должен очень внимательно следить за тем, что он пишет для кино, потому что это в один день, прекрасный день, станет как раз главным жанром. В чем-то ведь он оказался прав. Киномузыка – это сейчас один из очень важных жанров. И вот Свиридов относится очень серьезно. Казалось бы, ну, это просто музыка для кино. Нет, он создает вот шедевр. И кино мы смотрим, если и смотрим, то во многом благодаря музыке. музыка делает фильм. И музыка настолько, казалось, гениальна, что она, конечно, выходит из фильма. Свиридов делает переложение уже для оркестра. Это оркестровая сюита, вот музыка к фильму «Метель». И эта музыка уже живет своей жизнью. Я думаю, вы согласитесь, что классика, вот классическая музыка в целом, она не так популярна, ну, как некая другая музыка, скажем так. Но есть десяток, наверное, произведений, которые знают все, как «Лунная соната», как «Вивальди. Времена года». И туда же для русского слушателя, конечно, входит «Метель». Вот любого спросите. Может быть, он не знает имя автора, не знает каких-то деталей его биографии, но он знает эту музыку. Это дорогого стоит написать так, чтобы вот каждый человек это было в его сердце.
А еще дорогого стоит написать так, что слушаешь музыку и понимаешь, а это правда «Метель». То есть ее там слышно. Он это делает с помощью нот. Я не понимаю, как.
Я тоже не понимаю. Это вот та загадка. Есть музыкальный анализ. Я как специалист могу разложить все вот в этом музыкальном анализе. И что-то остается все равно недосягаемым и непостигаемым. И вот мы говорили, что русский слушатель, он сразу, как Пушкин у нас генетически, да, в нас есть, так вот эта «Метель» ложится. Но вот из личного опыта, я когда была девочкой, я много играла в фонде Спивакова. И у нас были такие летучие бригады, несколько инструментов, там 3-4 человека нас было, как правило. И мы ездили, много стран мы где играли, и в основном Шопен, Моцарт, Чайковский, Рахманинов, и всегда мы заканчивали Свиридовым, вот романс из «Метели». И это так эйфорически воспринималось публикой, то есть неважно где, в Швеции, в Греции, вот буквально рыдала публика, потому что вот так это, вот мы концерт заканчивали. Казалось бы, это немного чуждая, может быть, для них интонация, но, как я видела, это всегда находит путь к душе, к сердцу человека. Вот я не знаю, может быть, знаю несколько таких примеров, когда сразу, вот с первых звуков, человек музыку так воспринимает. Вот, знаешь, всеми фибрами души, как говорится.
Юля, а вообще в мире знают Свиридова?
Очень мало. Он настолько глубоко русский, и потом ведь настолько связана его музыка с текстом. Вот Свиридов «Метель» – это исключение, это музыка инструментальная, а в основном это текст. И слушать музыку, не зная текста, тоже довольно сложно, поэтому он не так известен в мире.
Жалко.
Да, они много теряют.
А вот, кстати, по-моему, Шостакович про него сказал, что мало нот,
да,
у Свиридова,
да, да,
и при этом очень много музыки.
Да.
А как это?
Я не знаю, как. Это музыка смыслов, и вот это одна из загадок, когда композитор вкладывает какой-то смысл, как у Баха, опять-таки, и мы этот смысл как внутривенно получаем. Как это происходит? Это вот загадка.
Это, может быть, можно сравнить с художественным приемом, когда в эпоху цветного кино режиссер сознательно выбирает черно-белую пленку для того, чтобы при минимальных способах выразительности перенести максимум. Там действительно идет какой-то, я не знаю, что-то вот вглубь идет. Ну, условно говоря, 17 мгновений весны не случайно были сняты в ЧБ.
Да, не отвлекаешься на как бы несущественное.
Да, у Тарковского тоже. Пожалуйста, посмотрите, если его выразительный ряд, там, ну, я не знаю, тот же «Сталкер». Там появляется цвет в тот момент, когда меняется вселенная, скажем так. А до этого момента потрясающая глубина кадра и это тоже, ну, как сказать, это вообще непонятно, как это снято. Но вот минимальное средство выразительности и при этом максимальная глубина. Может быть, у Свиридова то же самое в музыке. Я, к сожалению, профан совершенно в рассуждениях о музыкальных мирах. Но, тем не менее, доступна ли такая аналогия? Допустима
ли? Мне кажется, очень, очень интересно. Я про это не думала, но мне очень понравилась вот аналогия с фильмами. Та же «Метель», романс, который мы будем слушать, хотя мы ее все знаем, а сама мелодия, она же настолько простая, почти народная. И вот на этой простой мелодии построен весь романс, все это произведение. К которая просто потрясает, когда ты его слушаешь. И, кстати, какой еще эффект, когда слушаешь, неважно, в тысячный раз, и не надоедает. Как тоже Пушкина, да, можно перечитывать. И нету вот этого эффекта, что приелось. Вот даже невозможно представить.
Ну что же, время слушать «Метель».
Да.
«Метель» Свиридова на радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Юлия Казанцева, пианист, искусствовед, лауреат международных конкурсов, замечательная рассказчица. Сегодня вместе с нами говорим мы о Георгии Свиридове. И вот «Метель» – это уже, наверное, такой зенит, его расцвет творческий. После «Метели», Юлечка, как складывается судьба самого Свиридова, как складывается его музыкальная жизнь?
Вот сейчас мы подходим к самому поразительному, как мне кажется, к духовной музыке Свиридова. И, как вы понимаете, вот советские годы, там, 60-е, 70-е, 80-е, когда невозможно представить, чтобы на сцене исполнялись духовные тексты. А теперь смотрим. 70-е годы исполняют из песнопений Пасхи на сцене, 80-е годы «Обедня», 80-е годы «Величание Пасхи», это все хоры на духовные тексты звучат на сцене. И почему так? Кто разрешил? А вот для меня это до сих пор загадка, а вернее, какое-то божественное провидение. То есть эта музыка зазвучала. И Свиридов не боялся, что не поставят или его там лишат званий. Он формально был очень успешным композитором. То есть у него и звания были в Союзе композиторов, и за такие тексты могли с легкостью всего этого, конечно, лишить. Он не боялся, он продолжал писать, и это звучало. Он был верующим человеком с детства. В церковь его водила бабушка. Вот что он сам пишет. «В церковь я ходил с бабушкой, которая была очень религиозна. Помню, что особенно любил службу чистого четверга. А ходили мы в церковь Флора и Лавра, в маленькую, уютную, с хорошим хором. Почему-то вспомнилось множество детей с фонариками. При помощи этого фонарика бабушка делала копотью от свечи кресты на всех дверях, чтобы в дом не проникла нечистая сила. Да. И вообще, если мы говорим о русской духовной музыке 20 века, ведь что получается? До революции у нас Рахманинов, его всенощное бдение, литургия Иоанна Златоуста, Павел Чесноков, там 400 хоров, но это до революции. А потом тишина, а потом, правда, есть музыка Галины Уствольской, но она не звучала, она зазвучала уже потом, 90-е, 80-е годы. Потом будет Шнитке и Губайдуллина, и вот во времена этой тишины звучит духовная музыка Свиридова. Что еще хочу прочитать, вот мне кажется, именно важна тут его интонация, его слово. Свиридов пишет: «Искусство не только искусство, оно есть часть религиозного, духовного сознания народа. Когда искусство перестает быть этим сознанием, оно становится эстетическим развлечением. Русская культура неотделима от чувства совести. Совесть – вот что Россия привнесла в мировое сознание». И, кстати, у Свиридова очень много размышлений вот такого рода. Он называл это «летучие записки». Это не то, что дневник, это не то, что воспоминания. Он писал какие-то мысли на партитурах, на каких-то страницах книг. И вот потом эти обрывки, они собирались, и сейчас они издаются. Что-то уже издано, что-то еще в процессе, как бы собирание, осмысление. Это отдельный пласт, очень интересный. Вот это издано, я, а кому интересно, очень рекомендую почитать Свиридова, не только послушать, а почитать. Вот еще одно высказывание позволю себе именно зачитать. Свиридов пишет: «Человек, с детства воспитанный на книгах Священного Писания, вживается в величие мира. Он знает, понимает, что в мире есть великое, торжественное и страшное. Страх перед Богом помогает человеку возвыситься. Человек, знающий, что Господь – истинный властелин мира, жизни и смерти, с подозрением относится к самозванным посягателям на величие. Таким человеком не так легко управлять. Он имеет в душе крепость веры».
Потрясающе.
Вот так вот.
Просто потрясающе. Да. Юль, ну не могу не спросить. Вот все-таки в отношении Свиридова момент, который меня внутренне мучает, была травля Марка Бернеса в Советском Союзе. И вот эти, ну, в самых худших традициях партийные системы, коллективные письма, там, с подписями всяких известных людей, что «ах, он такой, ах, он сякой». Ну, точно так же и Ахматову и Зощенко травили, да. Пастернака травили. Пастернаку смерть вообще приблизили после того, как ему Нобелевскую премию присудили, что ему там устроили в Союзе писателей. Ну, в общем, это все ужасно. И вот также травили Марка Бернеса в свое время. И есть подпись Свиридова под этим коллективным письмом. Ну, я, конечно, я не знаю, это же тоже иногда люди утром просыпались и видели в газете «Правда» подпись, которую они не ставили.
Тоже могло так быть. Свиридов был очень честным человеком. Вот благодаря тому, что много есть его записей, бывает так, что, знаешь, вот особенно в интернете там какой-то заголовок такой: «Свиридов о Маяковском», и там какая-то, скажем так, критика идет Маяковского. Но Свиридов живой человек, да, то есть он менялся, и его качество, вот эта честность, совершенно какая-то высочайшая честность, он физически не мог сказать, написать неправду. Но если мы посмотрим в течение жизни, то менялись его отношение вот к тому же Маяковскому, например, или кому-то еще. То есть, если в тот момент он так думал, то да, он мог поставить подпись. Мы не знаем, да, что в душе происходило, но что я могу сказать, что это удивительной честности человек, он никогда бы не сделал это в угоду чему-то, там, карьере, например. Это представить просто невозможно.
Ну, с точки зрения карьеры, как раз у Свиридова действительно удивительным образом как-то все неплохо складывалось, и непонятно, как действительно разрешили исполнение его духовной музыки в советское время. Это загадка. Или, это может быть, загадка. Авторитет его уже был настолько высок?
зная историю, как многим запрещали, такое какое-то впечатление, что вот его как будто хранили. Вот его... Он нужен был для этого, чтобы музыка такая снова зазвучала, чтобы возродилась вот эта традиция духовной музыки. Это же возрождение музыки Бортнянского, музыки даже до петровских времен. Свиридов собирает это все воедино. Вот эту древнерусскую традицию хорового письма, духовного письма, тех же романсов и песен. Вот что такое его музыка. Это возрождение очень древних традиций.
Да, и это все, конечно, на фоне глубочайшей драмы, о которой он никогда не говорил, как понимаю. И вообще для него это было настолько болезненно. Трагическая смерть его первого сына. 16 лет, по-моему, мальчику было.
Да, он пережил своего сына. Сложно это представить. В его музыке вот нету таких лирических каких-то, личных, вернее, личной исповедальности, вот как и у Баха. Не случайно я Бах вспоминаю, как Бах, ведь он тоже похоронил сколько своих детей. У него этого в музыке нет. Вот отдельно жизнь со своими личными переживаниями и отдельно музыка. То есть она о другом. Как в музыке Свиридова нету о войне, нету о каких-то таких переживаниях, которые были в мире, так и нету и о личном. Она в этом смысле, его музыка безличная.
Это не значит, что он не переживал.
Да. Конечно, просто он это разделял, как бы выносил.
Да удивительно. Удивительно, это, наверное, отношение к музыке как к какому-то действительно служению, которого не должны касаться мои личные вот эти драмы и переживания. Что это такое? Как это объяснить?
Именно так, то есть как у Баха. Личная – это моя личная боль, а это музыка. Как у Баха музыка-молитва, вот так у Свиридова тоже. Например, последнее произведение, которое его действительно последнее произведение, и мы его будем слушать, это грандиозный цикл песнопения и молитвы. Это 16 песнопений, на самом деле это вершина айсберга. Свиридов задумал написать цикл из 40 текстов. Это цикл должен называться, был из литургической поэзии, там псалтырь, акафисты, и... Он успел написать только 16. То есть это, как знаешь, итоговое произведение его жизни, к чему он шел, и вот сколько успел, столько успел. 16 частей песнопения и молитвы.
А в каком возрасте, Юля, это все происходит? Он в 15-м году родился, в 98-м, по-моему, скончался, если не ошибаюсь.
Да, то есть, да, то есть это вот наше время вообще.
И в общем, лет ему немало, и он берется за такую серьезнейшую работу.
Да, притом, несмотря на болезни, на то, как он себя чувствовал, он вот до последнего работал. Но вот многие композиторы, так Шуберт, он уже не мог вставать с кровати, он продолжал писать. Моцарт, свой реквиум, вот до последнего часа буквально, когда держал руку. Доргомышский, его нашли мертвым, он держал в руках свою партитуру, своей последней оперы. То есть вот для композитора это очень важно. Прокофьев также. Тоже в день смерти редактировал свой балет «Каменный цветок», так и Свиридов.
Удивительно. Вот все-таки то, как человек уходит, да, переходит, да, из жизни, да, вот этой, да, нашей временной в вечность, это очень многое значит. Он очень много о нем самом говорит. И если Свиридов уходит на волне вот этого своего творческого порыва, когда работает над духовной музыкой, над огромным циклом, ну, в общем, да, это действительно дорогого стоит.
Мы же делали передачу, она так называлась, «Последние произведения великих». И там удивительно, что даже композиторы, которые всю жизнь писали светскую музыку, как Россини, оперы Россини, да, а последнее произведение – это маленькая торжественная месса. Брамс тоже, последние хоральные прелюдии. То есть очень часто последнее произведение композитора – это какое-то духовное произведение. Иногда он знает, что дни его сочтены, он уходит. Иногда он не знает, но каким-то образом, видимо, предчувствует. Но вот я специально изучала этот вопрос, и вот такие результаты. О чем думает человек, уходя из этого мира?
Ну вот правда, творец, да, человек, который занимается творчеством, он в этом смысле созвучен небесному Творцу. Его проводник, видимо, в каком-то смысле. И в последние дни жизни это, наверное, тоже очень ощущается. И самим человеком, который в этот момент занят своей партитурой.
Да, да, я не раз вот за последнее время переслушивала именно вот это последнее произведение Свиридова «Песнопения и молитвы», и очень рекомендую ваш ежедневный плейлист, дорогие слушатели наши, вот добавить. Свиридов «Песнопения и молитвы».
Что сейчас прозвучит в конце нашего разговора и этого часа, посвященного Георгию Свиридову?
А я вот как раз предлагаю из этого цикла послушать.
Ну что же, фрагмент из цикла «Песнопения и молитвы» Георгия Свиридова, последнее произведение, которое он написал в своей жизни, прозвучит сейчас на радио «Вера», а я благодарю Юлию Казанцеву, нашего постоянного собеседника, и это так замечательно, Юль, спасибо огромное,
что... Алла, спасибо вам.
Дарите возможность нам, нашим слушателям, погрузиться в удивительные миры и пережить и даже, может быть, уже известные произведения под каким-то новым углом. Юлия Казанцева, искусствовед, пианист, лауреат международных конкурсов, замечательная рассказчица, автор
книги
о мирах композиторов, которую, кстати, сейчас можно, пожалуйста, да, в онлайн спокойно читать, находясь в любой точке мира. И Георгий Свиридов под занавес нашего разговора на радио «Вера». Спасибо, Юлечка.
Светлый вечер. На радио «Вера».